Итак, друзья, войны. Война. Война в Украине. Многие оттуда приехали. Это страшно, это боль, это печаль, это страх. Особенно у неверующих людей страх. Страх умереть. И, к сожалению, войны были, и они будут продолжаться, друзья. Об этом говорил Христос. Об этом предсказывал Христос, говоря со своими учениками, когда они говорили о последнем времени. Это будет и единственное время, когда не будет войны, когда Христос будет... На земле не будет войны, когда Христос будет править в тысячелетнем царстве. До этого дня будут войны. Мы просим Бога, чтобы это кровопролитие окончилось, потому что нам не хочется это видеть, как людям, нам больно. Мы просим Бога, чтобы все это остановилось, чтобы все это закончилось наконец-то. Это нормально. Это нормальное желание, это нормальное стремление человеческое. Но знаете, потом, готовясь к этой теме, я задумался, что может быть фатальнее, что может быть страшнее этой смерти на земле, друзья. Что, в конце концов, хуже всего для людей, которые не знают Христа? Ответ очевиден, думаю, вы тоже его знаете. Это смерть вторая для людей, которые не знают Христа, которые умирают без Него. И мы знаем, куда ведет этот путь, не правда ли? И пока мы живем на земле, мы христиане, мы боремся, мы ведем духовную войну, духовную борьбу, в первую очередь с собою, с моим «я», с моей плотью, с моей похотью, с теми плохими привычками, которые я имею. Это, к сожалению, тоже имеет место. Ну и, конечно же, мы боремся, духовно боремся за наших близких, за наших родственников, за наши семьи, кто не знает Христа. И чтобы бороться правильно, чтобы знать, чем бороться, какое оружие духовное применять, нам нужно знать, где его искать и где его приобрести. И сегодняшняя тема называется «Человек Божий» или «Атрибуты человека Божьего». Может быть, можно назвать качество человека Божьего, кому-то будет так проще понять. Атрибуты человека Божьего. И если мы спросим на улице у людей в Украине, в тех советских, постсоветских странах, то, скорее всего, вы примерно такой ответ получите. Это священник, это батюшка, у него, наверное, борода есть, он не бреется, у него есть кадила в руке, он делает какие-то священские обряды, какую-то литургию проводит, богослужения религиозные. У него крест в руке, он носит рясы. Если это женщина, может быть, это монашка, которая тоже одета полностью, покрыта с ног до головы. Если это католики, они могут добавить, наверное, это Папа Римский, все те, которые входят в лик святых, в число святых. У них есть там определенное число святых людей. И примерно так люди неверующие представляют себе человека Божьего. Если мы спросим у некоторых людей, у верующих людей, христиан, в некоторых церквях консервативных, они скажут, что человек Божий – это тот, если это брат, то он одевает костюм, брюки, это понятно, он не ходит в джинсах на собрание, если это сестра, то у нее должна быть юбка до косточек. И люди обращают на это внимание, они концентрируют главный фокус на этом. И говорят, это вид человека Божьего. И много разных мнений, но вы знаете, хорошо, что мы не смотрим на мнение людей, хорошо, что мы не обращаем на это внимания, и хорошо, что у нас есть Писание, Божье Писание, которое нам ясно и открыто говорит, как же должен на самом деле выглядеть человек Божий, как он выглядит в Божьих глазах. И Библия, как Старый Завет, так и Новый Завет, она полна различными примерами хороших людей, Божьих людей, но также и плохих людей, которые были неугодны Богу. И эти примеры нам помогают понять, где же разница между человеком Божьим и, скажем так, не Божьим. Человеком, который живет еще по-мирски. Буквально пару примеров сначала таких негативных из Старого Завета. Израильский народ. Избранный Божий народ, скажем так, посольство Бога на земле в то время, который должен был всему миру проповедовать Бога, показывать Бога. Цари израильские, которые ставились управлять народом израильским, они должны были в первую очередь отражать Бога. Они должны были народ Божий вести к Богу, показывать Бога. Они должны были быть примером. Но мы видим много примеров, как царь Саул, тот же царь Ирод и другие многие, которые не делали так, не поступали по Божьим заповедям. И тех царей, которых Бог должен был назвать, человеком Божьим, он их так не называл, а наоборот называл отступниками или негодными людьми. И Новый Завет тоже есть примеры. Хороший пример Иуда Искариот, который был все это время со Христом. Он слышал от Бога, он слышал от Христа все его учение, он видел его чудеса, он даже, может быть, знал, понимал, что Христос – это, в принципе, посланный от Бога. Может быть, он даже в это верил, но в конце концов, то, что он присутствовал со Христом, то, что он в то время был в списке, скажем так, учеников, близких учеников Христа, приближенных учеников, это не делало его автоматически человеком Божьим, только потому, что он присутствовал все это время со Христом. Его называли предателем. Христос во время последней вечери сказал, что в него вошел сатана. И в конце концов, да, он отступил от Бога, и мы знаем его конец. Но также много примеров в Библии, хороших, позитивных, которые нам показывают на людей Божьих. Начнем со Старого Завета, чтобы вспомнить этих людей, что их объединяло, что у них было общее. Итак, первое, Второзаконие 33:1. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей». Моисей, первый человек. Третья книга Царств, 17:17. «И сказала она Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Илия, второй человек, которого Бог называет человек Божий. Первая книга Царств, 9:6. «Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый». Речь идет о Самуиле. И, конечно же, царь Давид. Куда без него, которого Бог называет еще лучше, человек по сердцу своему. И в Неемии 12:24 тоже написано, тоже называют его человеком Божиим. Вот эти люди. Что их объединяло, друзья? Давайте вспомним, что у них было общее. Буквально, свои мнения, кто как предполагает, что у них было общее? Первое. Что? Общение с Богом. Они все были призваны Богом на служение. Они общались с Богом. У них был контакт и общение с Богом. Первое. Второе. Что еще? Кроме общения с Богом. Что они еще делали?
Послушание Богу.
Ну, может быть, это твой порядок, немножко по-другому. Послушание Богу, действительно. Без послушания никуда. Человек Божий, он... Это третий пункт. Первое – послушание. Второе – то, что вы назвали. Человек Божий, он исполняет Божьи заповеди. Он живет по Божьим заповедям. Он старается, по крайней мере, жить. Он делает, скажем так, как на немецком, сейчас не вспомню, на русском, делает самое лучшее, скажем так, в своей жизни, чтобы угождать Богу. Третье вот – сейчас я сбился за тебя, из-за твоего списка. Прощаю. Так, и третий пункт. Да, они исполняли те повеления Божьи, которые Бог им давал. Те задания – идти проповедовать Слово, прославлять Его, показывать Бога, отражать Бога на земле. Хотя они не были грешные, безгрешные, они также запачкивались иногда, живя в этом мире. Но, по сути, это были обычные люди. Мы должны это понять. Это были люди, как вы, как я. Это не были ангелы или какие-то существа небесные, которые пришли на землю во плоти и так далее. Это были обычные люди. И в Новом Завете апостол Павел обращается к Тимофею, к своему верному ученику, последователю, как христианину, и называет его тоже человеком Божьим. Кстати, это выражение «человек Божий» можно еще перевести как «человек, который посвященный Богу». Давайте прочитаем 1 Тимофея. Я без очков не вижу. 1 Тимофея, 6 глава, один отрывок прочитаем, из 6 стиха до 16. 1 Тимофея, 6:16. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, потому что мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, потому что корень всего зла Если Бог деньгам, или сребролюбие, как написано в синодальном переводе, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 11 стих. Но ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, другой перевод, праведности, благочестии, вере или верности, любви, терпении, кротости или смирении. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом, все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и слава, и держава вечная. Аминь. И читая этот контекст, я не знаю, как вы обратили внимание, здесь есть контраст. Начиная от стиха 6 до 10 включительно и с 11 до 16. Контраст двух, скажем так, противоположностей, двух групп людей. Первое, если вы обратили внимание, от 6 до 16 стиха, здесь говорится о людях, кстати, здесь говорится о людях, которые находятся, скажем так, в церкви, которые считают себя христианами. Здесь не идет речь о людях, которые находятся вне церкви, там, которые вообще не знают Бога. Здесь идет речь о верующих людях. Здесь присутствует контраст, две противоположности двух групп людей. Первая группа людей, которые в церкви, но они духовно неразвитые, это раз. Они живут какими-то мирскими взглядами, у них еще мирское, у них мирское мировоззрение на жизнь, и, да, на их жизнь. И вторая часть, вторая группа людей, которая описана со стиха 11 и до 16, это пример или образец, как же должен на самом деле, или может быть инструкция, так назовем, как должен выглядеть человек Божий. И, к сожалению, в то время, в той церкви, где был Тимофей пастором, пресвитером Ефесской церкви, и в наше время церковные здания имеют людей, я не буду говорить, заполнены людьми, может быть, в некоторых церквях, но и присутствуют люди, которые в первую очередь, они духовно слабы, вообще не развиты. Я сейчас не говорю о людях, которые, вот, может быть, только что покаялись, только что крещение приняли, только что познакомились со Христом, им еще нужно расти, это нормально, что они еще духовно слабые. Или здесь говорится о людях, которые уже годами, 20 лет, 10, 5 лет, неважно сколько, но они еще далеко от Бога. Им неинтересно, они не хотят изучать о Христе, они не хотят познавать Его так, как это нужно, чтобы стать человеком Божьим. И еще можно таких людей разделить на тех, которые в церкви, но они не просто как бы духовно неразвитые, они мирские люди. Они находятся здесь, чтобы что-то из этого приобрести. Может быть, какую-то помощь, они знают, что в церквях добрые люди, которые помогают. Может быть, молодые люди, девчонки, которые хотят замуж выйти за хорошего парня, и они знают, что в церквях присутствуют хорошие парни. Или наоборот, парни, которые ищут жен себе. Люди, которые хотят обогатиться через это, как мы читали в этом тексте, это люди с мирским мировоззрением. Они живут мирскими ценностями, и в церкви только потому, или в числе церкви только потому, что они хотят как-то на этом нажиться. И вторая группа людей, мы сейчас их, мы разберем эту группу или этот список поподробнее с 11 до 16, где мы видим характеристики или атрибуты, качества, которые отличают человека Божьего от этих всех людей, которых мы сейчас разобрали. И что важно отметить, здесь не идет речь о том, как должны выглядеть только пресвитера, как должны выглядеть пастыря. То есть, если мы хотим узнать, как выглядит пастор, то мы обратимся к Титу, 1 глава, и в Матфея описано, как должен пастор на самом деле выглядеть, его атрибуты, его качества, то есть отдельные от всех христиан, от всех возрожденных людей. Здесь говорит, апостол Павел пишет Тимофею как христианину, чтобы он обратил внимание и не стал таким, какими являются люди, которые ищут всего того, что мы читали в стихах 6 до 11. Любовь к деньгам. По сути, этот текст написан всем христианам, в первую очередь Тимофею, чему он должен быть. Должен был свою церковь учить в Ефесах, и то, чему мы с вами сейчас должны учиться. Итак, апостол Павел дает в этом отрывке 5 атрибутов. Атрибуты мы сейчас конкретно их разглянем, чтобы нам, скажем так, освоить эту инструкцию, инструкцию для того, чтобы стать человеком Божиим. Первое. Стих 11. «Ты же человек Божий, убегай этого». Убегай от чего? От того, что мы только что прочитали. Любовь к деньгам. Из этого всего выплывают и другие грехи. И апостол Павел пишет в других писаниях, 1 Коринфянам 6:18, говорит: «Бегайте блуда». 1 Коринфянам 10:14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Снова обращается к Тимофею, только уже во втором послании, 2:22, часть А. «Юношеских похотей убегай». Интересное слово «убегай», обратили внимание. То есть не просто борись с ними, а убегай. Хороший пример насчет убегания, скажем так, пример Иосифа, сына Иакова, который попал в рабство, которого, скажем так, своя семья, свои братья предали. Он находится в рабстве, он вот такой, скажем так, человечек там, даже не человечек. Он как животное. Его могут продать, его могут купить, его могут побить, когда хотят. Его могут положить спать где-то там, в коровнике и так далее. И вот он находится в рабстве, и вдруг жена Потифара, большой человек, обращает на него внимание. И кто-то мог бы подумать: ага, и так ко мне проявляют влияние, проявляют такое внимание. А может быть, этим воспользоваться? А вдруг она слово замолвит за меня перед Потифаром, чтобы меня подняли из рабов наконец-то? Ты вообще такое внимание, как бы я тут один, меня оставили все, братья предали. Присутствие Бога я тоже слабо чувствую, потому что Бог позволил мне прийти в рабство. Ты вообще молодой человек, а как бы сексуальную жизнь никто не отменял. Можно было подумать. Но Иосиф, который, скорее всего, был научен в праведности от Иакова, он понимает, что это грех, он понимает последствия греха. Он понимает, что это было бы самое худшее, что он мог бы сделать в своей жизни. И он убегает. Убегает, не согрешая перед Богом, убегает, не согрешая перед Потифаром, перед его хозяином. Он даже не приближается к этому греху, чтобы его потрогать. Он находится вдалеке. И часто христиане, общаясь с многими уже христианами, к сожалению, бывают такие моменты, такие встречи, когда христиане говорят: ты знаешь, я просто попробую немножко, и все. Одним глазком гляну, и все. И нормально. И многие пробовали, все будет нормально. Но, к сожалению, попробовал какой-то грех. Люди говорят уже, которые там побывали, в греховной зависимости, говорят: ты знаешь, Максим, намного было проще бороться, когда я был вдалеке от греха. А не когда сейчас я уже побывал в грехе, я попробовал его вкус. Мы будем говорить прямо: грех, он приятный для плоти. Поэтому люди и делают его. Люди делают не потому, что он противный для плоти, он приятный. И люди, попавшие в зависимость, говорят: ты знаешь, сложно выбраться. Я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что это грех и так далее, но сложно выбраться. И многие люди в этом мире спрашивают нас, христиан: вы какие-то странные. Почему вы там не ходите на те или другие концерты? Почему вы не слушаете ту или другую музыку? Почему вы, молодые люди, там не целуетесь, не остаетесь наедине вдвоем и так далее? Почему вы там не расслабляетесь, попробовав бокал вина там каждый вечер? Или травку покурить? Ведь это все-таки маленькие вещи, которые, они, в принципе, не страшные. Но человек Божий понимает, что из бокала вина будет стакан водки. Человек Божий понимает, что из травки будет тяжелый наркотик и так далее. Мы же не будем каждый грех проходить, во что может все это перерасти. Человек Божий, грех, который зарождается в мыслях, он побеждает его уже на этой стадии. Он убегает от него. Он не приближается, он даже боится попробовать, потому что знает последствия греха, последствия греховной зависимости. Итак, первое. Человек Божий убегает от греха. Второе. Второй атрибут. Убегая от чего-то одного, человек Божий будет, конечно, идти в противоположную сторону. То есть влево там Спасибо, Настя нарисовала какие-то греховные зависимости. И убегая с одной стороны, человек Божий будет бежать в другую сторону, а именно к Богу. Именно к Богу, к тому, чтобы отображать Божий характер, отображать качество Божьего характера или характеристики Божьего характера. А именно, человек Божий должен преуспевать в правде, или, как говорит другой перевод, праведности, благочестии, вере или верности, любви, терпении, кротости или смирении. И такой вопрос риторический для всех нас. Чтобы получить все эти качества, что мы делаем, что делают многие христиане? Что мы делаем в первую очередь? Молимся? Господи, дай мне благочестие, научи меня больше верить, научи меня больше любить людей, научи меня кротости и смирению, научи меня терпению. Но молясь такой молитвой, мы должны ясно понимать, что не знаю, Бог не ударит сковородкой нас по голове, и мы получим эти качества. У нас что-то там перемешается в голове, мы начнем людей больше любить. Мы должны понимать, что помолившись этой молитвой на ночь, мы не проснемся, и у нас не будет больше терпения какому-то человеку и так далее. Молясь такой молитвой, мы должны ясно понимать, как люди Божьи, что в нашей жизни будут какие-то испытания, какие-то трудности, какие-то люди. И конфронтируясь с ними, конечно же, мы будем учиться всем этим вещам, чтобы нам учиться и улучшаться, преображаться в Божий характер. Итак, первое, праведность или правда, как говорит синодальный перевод. Здесь не имеется праведность та, которую мы получаем от Христа. Та праведность, которая нам нужна для того, чтобы, как проходной билет, скажем так, Царство Небесное. Та праведность, через которую Бог смотрит на нас. Праведность Христа, которую мы получаем во время покаяния. Эта праведность означает праведную жизнь человека Божьего. Делать то, что правильно по отношению к людям и, конечно же, к Богу. Ефесянам 2:10. «Потому что мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Человек Божий известен тем, что он поступает по Божьим заповедям. Итак, праведность, я бы охарактеризовал это слово так, это внешнее поведение человека Божьего, внешние дела его, или плоды, дела, назовем так, а именно забота о людях, забота о пренебрегших людях, о тех людях, которые сиротели, о вдовах, помощь, евангелизация, людям, которые потеряны в этом мире духовно, учение, уже правильному учению здесь, в церкви, и вообще прославление Бога любыми способами. Это праведность, праведные полезные дела. Второе, в чем должен он преуспевать – благочестие. Не совсем понятно русское слово «благо», «честь», «быть честным», можно подумать, «быть каким-то благим». Что означает «быть благим»? Опять снова непонятно. И хороший эквивалент этого слова, английский перевод «godliness» означает дословно «быть подобным Богу», «как Бог». То есть праведность, первый пункт, указывает на то, чем мы служим Богу, какими делами, какими плодами – то, чем мы полезны Богу или для людей. А благочестие означает то, как мы служим Богу, то, как мы участвуем в делах праведности, с каким сердцем. Евреям 12:28. «Итак, мы, получив царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Человек Божий преуспевает в делах праведности с Божьим сердцем. Он не делает это потому, что просто надо это сделать. Другие делают, и я сделаю. Он делает это с Божьим сердцем, понимая, что в этом нужно участвовать со страхом Божьим, благоговением перед Богом, с трепетом, понимая, что все это делаем мы как для Бога. Третье. Преуспевай в вере. Как бы сейчас это ни прозвучало, для кого-то может быть банально, кто впервые здесь находится, вера – это полное доверие Богу. Она включает в себя непоколебимую уверенность в Его слове, в Его обещаниях, в Его замысле и в Его заботе. Как бы сейчас это ни прозвучало для людей, которые, может быть, вообще не знают Бога, полное доверие Богу в этих проблемах, в этих трудностях. Мы еще чуть позже обратимся к этому пункту. Человек Божий Он живет в этой атмосфере доверия, понимая, что все, что не происходит, это происходит только потому, что Бог допускает все эти вещи. Или же, если это перевод слова «веры», как «верность», как в других переводах, в том числе и в немецком, человек Божий, он надежный перед Богом и перед людьми. Он человек слова, на него можно положиться, на него можно надеяться, он сдержит свое слово, он верен в своем служении, которое ему было дано. Тот дар, который Бог дал ему в служении, он употребляет его с верностью перед Богом. Четвертое. Преуспевай в любви. Куда же без любви? Об этом говорил Вадим, об этом говорил немножко Вилли тоже. Куда же без любви, друзья? Куда же без любви? А именно, конечно же, в этом контексте Божья любовь. Божья любовь, агапе, которая означает неограниченную любовь к Богу. Это не просто слова, какие-то общие, знаете, выражения. Любить Бога, любить людей, ага, мы это знаем. Это действительно настоящая любовь к Богу и к людям. И человек Божий, он понимает слова Иисуса Христа, которые написаны в Матфея 22, 37, 39. Давайте я прочту эти слова. Человек Божий понимает смысл... Нет, это мои слова были. Вот слова Господа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем пониманием твоим. Это есть первая и самая большая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Как говорил Вадим, уже упоминал, любовь, она нелицеприятна, мы не смотрим на внешность людей, мы любим неважно кого, как человек выглядит, как он говорит, какой язык он, на каком языке он говорит. Любовь, это, она не строится на чувства. Вы знаете, как часто происходит, особенно в семьях, когда муж говорит: «Ты знаешь, ты начнешь меня уважать, вот тогда я буду тебя любить». А жена говорит: «Вот полюби сначала меня, докажи, что ты любишь меня, тогда я буду тебя уважать». Вы знаете, Христос, хороший пример Христа, который не сказал: «Максим, или там Наташа, или Кристина, ты знаешь, вот ты станешь хорошим, вот ты покаешься, вот перестанешь делать грехи, тогда я тебя полюблю, тогда я тебя, наверное, спасу». Это было бы лицемерие, это была бы какая-то манипуляция, не знаю. Любовь, она нелицеприятная, любовь, она безвозмездная. Человек Божий любит Бога, и, конечно же, он будет любить людей, как верующих, так и неверующих, которых легко любить, которые нас любят, и, конечно же, тех, которые, может быть, не совсем нас любят или вообще плохо к нам относятся. Пятый пункт. Преуспевай в терпении. Дословный перевод этого греческого слова означает «оставаться под». Человек Божий остается под испытаниями и трудностями. И наше первое чувство, человеческое чувство, плотское чувство, когда у нас в нашей жизни происходят испытания, трудности, мы говорим, ну, или не все мы, а многие говорят: «Господи, почему? Господи, почему я? Почему в моей жизни? Почему со мной? Почему у меня на работе? Почему в моей стране? Почему я, Господь?» И задавать Богу вопросы, в принципе, это нормально, это правильно. Мы люди, мы много чего не понимаем, нам сложно, нам трудно, это естественно. Но человек Божий, он говорит: «Господи, для чего? Для чего ты допустил? Что ты хочешь во мне изменить? Где мне измениться? Что ты хочешь, чтобы я как-то переосмыслил? Что ты изменил в своей жизни? Господи, для чего?» Давайте посмотрим на формулу получения терпения с точки зрения Бога. Римлянам 5, 3, 4. «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность, от опытности – надежда». Ага, то есть Божья формула получения терпения, она другая, чем наша. Она через скорби, она через испытания, которые нам часто не нравятся, которые нам часто не хочется видеть. И получают такие трудности и испытания после того, как мы помолились: «Господи, дай нам терпение». Многие начинают роптать: «Господи, почему?» Роптать на Бога, роптать на обстоятельства, роптать на людей. Но Господь говорит, для чего. Для чего нужно испытание, и как, для чего нужно терпение, и как его получить. Ведь, имея настоящее терпение, человек Божий будет способен на многое. Он будет способен даже отдать свою жизнь за дело Христа. Как бы сейчас это ни прозвучало, может быть, для кого-то странно, он будет готов послужить людям, пожертвовать собой ради Бога, ради людей. Хороший пример апостолов, которые пострадали, многие пострадали мученической смертью ради Христа. Шестое. Человек Божий преуспевает в кротости или в смирении. И снова молимся: «Господи, дай нам кротости». Кротость не упадет с неба на голову, конечно, мы же понимаем, да? Молясь такой молитвой, мы должны понимать, что в нашей жизни появятся люди, которые трудные, которые будут трудными, которые будут тяжелыми, может быть, злыми, неприятными. И общаясь с ними, мы будем учиться кротости. Но кроткий человек – это не тот, который, к примеру, на работе он работает, там над ним все издеваются, оплевывают, бьют. Он стоит такой в уголке, забился и голову опустил, и говорит: «Ну, бейте, бейте меня, я потерплю». Это не кротость, это называется, я не знаю, как это назвать, назовите тряпкой или я не знаю. Не считай сейчас, когда тебя бьют за веру. Мы сейчас говорим о обычных, скажем так, вещах, которые происходят в нашей жизни. Кроткий человек, он будет реагировать на это все, он будет реагировать так, как на это реагировал Христос, как на это реагировали апостолы. Давайте прочтем 1 Петра 2:23. Пример Иисуса Христа. «Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то все суди праведному». В первую очередь, человек Божий, который учится кротости, он будет стараться отдавать все в руки Бога. Понимая, что Бог в свое время рассудит, Бог в свое время произведет суд над теми людьми, которые плохие или плохо к нам относятся. И если там, скажем, мы живем в Германии, здесь законы работают все, это нормально, да, может быть, в каких-то странах там законы не работают, государственные, но человек Божий, он также может обратиться и к законам. И, к примеру, его побили, он может, конечно же, анцайги на русском? Заявление в полицию подать, это нормальная вещь. Но человек Божий, который кроткий, он будет реагировать без мести, он будет реагировать без зла, без обратных криков, без каких-то злых, скажем так, злого проявления. Во-первых, он будет это все предавать в руки Бога, а во-вторых, в руки закона, если он работает еще. Еще один пример апостола Павла, Деяния 23:2-3. Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Закон не работал в той местности, где был Павел, к сожалению, но он предает это в руки Бога. Без зла, без крика, без какой-то мести. Он говорит: «Бог будет тебя судить». И Бог будет судить, друзья, в свое время. Нам хочется быстрее, конечно, но у Бога свое время на все. Поэтому нам остается только быть кротким и предавать в руки Бога те проблемы, которые мы имеем. И если эту кротость можно перевести еще, как переводится в других переводах, смирение, то человек Божий, то, что он получает в духовной жизни, то, что он получает в физической жизни, тот успех, то все, что он имеет, богатство, может быть, какой-то духовный успех, он возрос духовно хорошо и крепко, или у него хорошая профессия, хорошая карьера. Имея все это, он будет смиряться и говорить: «Господь, это все от Тебя. Ведь Ты дал мне жизнь, и, в принципе, Ты заберешь у меня жизнь, и этого ничего не будет больше». Он смиряется и, конечно же, понимает, что все, чего он достиг, это от Господа. Итак, в этих пунктах должен преуспевать человек Божий. Третий атрибут, третье качество человека Божьего. Стих 12, 1 Тимофея, 6 глава. «Подвязайся добрым подвигом веры». Или еще как другие переводы, Лютер или король Джеймс, король Иаков говорят: «Сражайся крепко или смело за веру». Апостол Павел называет Тимофея в другом послании, во втором послании, как воином, называет его воином Христа. 2 Тимофея 2:3. «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». И действительно, человек Божий находится всю свою жизнь в духовной борьбе. Конечно же, в первую очередь самим собой, как мы уже говорили с самого начала, со своей плотью. И это будет борьба до конца жизни. Но в этом контексте апостол Павел говорит о другой борьбе, о другом подвиге или о другом сражении. То есть человек Божий, он известен не только тем, от чего он бежит, к чему стремится, но и то, за что он борется. Апостол Павел говорил также и о себе, 2 Тимофея 4:7, «Подвигом добрым я подвязался». Но что это за подвиг и за какую веру? Давайте разберем немножко поконкретней. Нужно заметить, что этот глагол «подвязайся» происходит от греческого слова «агонизомай» или «агонизировать», и он использовался тогда, может быть, сейчас еще в Греции, не знаю, но тогда использовался в военном контексте и в спортивном контексте, чтобы показать или описать усилие, устойчивость, дисциплину воина или какого-то спортсмена для того, чтобы именно победить. И этот глагол «подвязайся», русский перевод этого глагола стоит, также и в греческом, важно отметить, стоит в настоящем времени, друзья. Это не просто так. В настоящем времени и еще повелительном наклонении, чтобы показать продолжительную природу сражения. То есть это не просто так, что человек, христианин, поверил в Бога, поверил, что Бог есть, и в этом заключается его вера. И все, и теперь он живет как хочет, теперь он расслабился. Но человек Божий сражается за веру. В этом контексте сражение идет или относится к доктринам вероучения. Человек Божий, он понимает, что в этом мире много, много лжеучителей. Они были тогда уже в церкви Ефесах, где был Тимофей пастырь. Поэтому апостол Павел писал это послание, уже предупреждая об этом. И в нашем мире еще больше этих лжеучителей. Они на экранах телевизора, они в интернете, они в государственных церквях, скажем так. Да и не только государственных. Поэтому апостол Павел призывает Тимофея сражаться за веру, за вероучение, стоять за истинное Евангелие, за неразбавленное Евангелие, за то Евангелие, которое спасает, а не то, которое кому-то обещает там золотые горы или что-то еще. Об этом Христос не говорил. Христос концентрировал свое внимание только на вечных вещах, на вечном. А мы часто, к сожалению, фокусируемся на земном. Поэтому, друзья, наша битва или наше сражение – то, за что мы подвязаемся, оно хорошее. Мы подвязаемся или боремся за вечные ценности, за души людей, в первую очередь за наших близких, за тех, которые погибают. И наши пастыря, которые здесь, в этой церкви, они борются за то, чтобы мы, церковь, мы получали истинное Евангелие, не разбавленное Евангелие, истинное вероучение, чтобы мы сами уже укреплялись в вере и могли разобрать, где лжеучитель, а где истинный Божий человек, который проповедует истинное Божье Слово. Итак, человек Божий известен тем, что он сражается за веру, он сражается за истинное вероучение. Четвертый атрибут. Их будет всего пять. Четвертый атрибут. Стих 12, часть Б. «Держись вечной жизни, которой ты и призван». Конечно же, Тимофей в то время уже был спасенным, он уже имел вечную жизнь, и апостол Павел писал ему не потому, что еще ему надобно было спастись или что-то еще, он уже был спасенным. Апостол Павел пишет это послание и убеждает его держаться реальности вечной жизни. Убеждает его держаться того, чтобы он, живя на земле, проповедовал Слово, он не стал теми или подобным тем людям, о которых мы прочитали в стихах 6 до 10. Люди, которые уклонились от веры, потому что они полюбили эти земные ценности. Любовь к деньгам проявлялась. Он говорит, держись вечных ценностей. Человек Божий помышляет о горнем, о небесном, потому что он знает, что его жительство на небесах. Иоанна 17:3. «Это же есть жизнь вечная, да знают тебя единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Друзья, наша жизнь вечная, она в Иисусе Христе. Иисус говорил, «Я есть жизнь, я есть путь, истина». Человек Божий, он живет на земле, он не получил какое-то новое тело уже, там, супер святое тело или какое-то там прославленное тело, он на земле. Он такой же самой плоти, как вы, как я, как остальные люди, но он не живет этими ценностями земными. Он может быть отцом, он может быть мужем, он может быть Или она может быть мамой или женой. И они живут пониманием, что нужно заботиться о своих близких. Это естественно, это нормально. Но человек Божий, он понимает, что это все проходное. Все, что мы накопили, оно может в любой момент раствориться. Начнется война, все разрушится. Сейчас многие это испытывают, к сожалению. Будет наводнение, это снова пропадет. Обворуют, снова пропало. Инфляция, деньги перестанут иметь свою ценность, спасибо, и так далее. То есть это то, что в любой момент может пропасть. Поэтому человек Божий, он живет на земле, и он держится правильной ориентацией. Его разум, его, в смысле, библейской ориентации с точки зрения ценностей. Да, он живет на земле, да, у него есть близкие, родственники, но он никогда не стремится к тому, чтобы получить больше, чтобы из того, что он служит Богу, как-то этим можно было бы заработать. Он живет небесными ценностями. И мы, как христиане, друзья, если мы называем себя людьми Божьими, мы публично во время нашего покаяния мы исповедовали Христа, нашу вечную жизнь. Не так ли? Мы обещали Господи, мы обещали служить Господу с чистой совестью. Не так ли, друзья? Филиппийцам 3:12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Мы обязаны держаться вечной жизни ежедневно. То есть это не просто мы раз уверовали, получили Христа, Духом Святым нас, и все, и забыли, и теперь живем, как хотим, занимаемся, чем хотим. Человек ежедневно возрастает в этом. Человек ежедневно живет Христом. И по пришествии Христа, когда Он второй раз придет, мы уже в полной мере ощутим ту ценность вечности, когда получим новые тела. Это будет хорошо, но до этого дня человек Божий, живя на земле, он стремится к вечным ценностям также. И пятый атрибут, последний атрибут, друзья, человек Божий, он знает лично и близко Бога. И чем больше он узнает о Христе, о Боге, тем больше может Христос его использовать для себя, для своего служения. Давайте вспомним буквально кратко Моисея, его первая встреча с Богом на этой горе, где был этот куст горящий. Бог сказал Моисей, ты пойдешь мой народ избавить, ты пойдешь его и выведешь из Египта. И мы сейчас своими словами ответим и вспомним, что ответил Моисей. Господи, это кто я? Во-первых, я не умею говорить. Я не учился там политологии, меня учили там быть принцем, но я не знаю, как говорить. И вообще я начну заикаться. Да и вообще, меня там ищут сейчас, потому что я убил египтянина, меня там сразу поймают, тюрьму посадят, Господи, давай кого-нибудь другого. И так хочется ответить Моисею, Моисей, неважно, кто ты, неважно, кто ты, Наташа, неважно, кто ты, Артем, Андрей, неважно, кто мы, друзья, важно то, кем является Бог. Поэтому, не понимая Бога, не понимая Его всевеличие, всемогущество, на все, что Он способен, человеку будет, или христианину будет сложно что-то делать для Христа в той мере или в полной мере, которой мы обязаны служить Христу. Если он не понимает Бога до конца, его всю сущность. Поэтому не Моисей вывел народ израильский из Египта, а Бог чудесами. Не народ израильский завладел землей обетованной, а Бог дал им в наследие. И так далее, друзья. И Павел пишет, приводит пример, будем сейчас читать еще. Время летит. Буквально еще совсем немножко мы сейчас прочитаем те мотивации, о которых пишет апостол Павел Тимофею, чтобы тот понимал Бога больше, чтобы он ближе познакомился со Христом и знал, на что Бог способен, чтобы Тимофею было намного проще в том коварном злом мире служить Богу. И чему он должен был учить, конечно же, и церковь. Итак, стих 13. «И перед Богом, все животворящим до этого места, и так Бог всемогущий». Правильно? Бог все животворящий, Он дал жизнь всему, у Бога все под контролем, все в Его руках, всякое движение людей. И мы должны понимать, знаете, иногда смотришь на какого-то человека, которого знаешь долго, И ты думаешь, ну вот я ему не буду говорить о Христе. Нет смысла. Он настолько злой, он там... Я его знаю настолько хорошо, вот нет смысла больше ему говорить о Христе. Или вообще говорить ему о Христе. А потом думаешь, да кто я? Я ведь просто скажу, ведь не я каю его. Не я даю покаяние ему. Господь всемогущий. Если нужно, Бог даст покаяние и ему. Правильно, друзья? А если Бог всемогущий, то, конечно же, Он и всевидящий. Вторая мотивация для Тимофея. Если Бог всевидящий, то это должно было Тимофея также нас мотивировать быть Ему верным. Вы просто представьте на мгновение. Вот сейчас была бы возможность открыть мое духовное сердце, показать все мои мысли, все мои, ну, все то, что находится во мне духовном, перед вами. Как вы думаете, я сказал бы, да хорошо, я сказал бы, ну я подумаю. Ведь там еще может скрываться какие-то вещи неприятные. И как часто, друзья, во многих, общаясь с христианами, они рассказывают, ты знаешь, ведь у меня, я уже как бы уверен, но у меня еще какая-то ненависть там, к какому-то человеку, непрощение, я не могу простить там одного человека. Зло бывает отчасти. И другие вещи. Друзья, если мы боимся открыть наше духовное сердце перед друг другом, перед людьми, то тем более Господь видит не только наши дела, друзья. Если Бог всемогущий и всевидящий, Он видит наше сердце. Если мы трепещем или боимся людям показать наше сердце, давайте тем паче, тем более будем бояться, чтобы такие вещи наполняли наше сердце. Ведь Бог видит его, не так ли? Он видит, что там находится. Третья мотивация для Тимофея. Читаем дальше. «И перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе». Бог или Христос терпеливый и выносливый. Тимофей, как человек Божий, должен понимать, что в жизни настоящего человека Божьего будут какие-то гонения за веру. Может быть, сначала насмешки, какие-то упреки, может быть, еще что-то. Может быть, в семье даже проблемы, если кто-то один в семье верующий, а другой нет. И человек Божий понимает это, понимая, что и Христос так само терпел и был выносливым. Когда он стоял перед Пилатом, он прекрасно понимал Иисус, даже будучи Богом, он был в теле, он также чувствовал боль, он также чувствовал, может быть, какую-то неприятность, потому что никто не хочет идти на смерть, друзья, находясь в плоти. Это нормальные вещи. Но находясь перед Пилатом, Иисус не пытался как-то выкрутиться, сказать Пилат, ты знаешь, вот, на ладошке смотри, я тебе покажу сейчас свою жизнь, она идеальная. А вот те, которые меня обвиняют, ты их осуди. Иисус знал свою цель, Иисус знал свою миссию, то, что ему нужно сделать, поэтому он терпел до конца. Иисус не сдался там перед Пилатом как-то, не пытался убежать, не пытался выкрутиться, чтобы он его освободил. Давайте почитаем, как утешение для нас или наставление евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Стих 3. Помыслите о претерпевшем такое над собой подругание от грешников, вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Это та выносливость, которая призывает нас Господь. То терпение. Потому что человеку, настоящему человеку Божьему, рано или поздно придется пострадать за веру. Придется пострадать за Христа. Четвертая мотивация. Христос придет второй раз, чтобы забрать своих избранных. А до этого дня, стих 14, Тимофею, человеку Божьему и нам, нужно соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Заповедь ту, о которой мы, то, о чем мы уже сейчас говорили. Убегать греха, преуспевать в тех качествах характера Бога, подвязаться добрым подвигом за веру, сражаться за веру учения, и четвертое, держаться вечной жизни. Господь грядет второй раз, апостол Павел наставляет Тимофея, напоминает ему, Тимофей, смотри, Христос придет. И второе пришествие Христа у настоящего человека Божьего, оно перед глазами, как будто это сегодня произойдет. Он живет этим понятием. Господь может и сегодня прийти, поэтому мне нужно соблюсти эту заповедь чисто и неукоризненно. Пятая мотивация. Бог суверенен, Божий суверенитет или верховенство, верховная власть. Стих 15. которая в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих». Абсолютная власть подтверждается этими словами: «Царь царей, Господь господствующих». И в то время для Тимофея, давайте вспомним немножко, буквально коротко, историю, в то время для Тимофея и для всей церкви они, было очень трудно жить. Почему? Потому что они находились под властью Римской империи. Под властью Рима, который был брутальный, который зверски обходился с людьми, который брал в рабство, который убивал, который был языческий, который пренебрегал людьми. И христиане находились в то время, им было тяжело и страшно. Может быть, они еще до конца не понимали Бога, насколько Он всевеличий. Они боялись Рима, боялись этих правителей, друзья. В наше время есть много диктаторов, которые войны ведут. Мы понимаем это. Но Павел утешает Тимофея и говорит: «Господь, Царь царей, Он Господь господствующий над всеми, неважно над кем». И все эти люди, они проходили, они ушли, они в земле. И Нерон, который убивал всех христиан, и другие диктаторы, и Сталин, и, ну и другие, мы же не будем говорить все эти имена. Бог, Царь царей и Господь господствующих. И что важно отметить, для меня, по крайней мере, эта доктрина, что Бог стоит над всем, над всеми людьми, над всеми диктаторами, друзья. Точнее, они в Его руках. Это одна из самых утешительных доктрин Писания, друзья. Не правда ли? То есть мы понимаем, что если Бог не допустит ему что-то, какому-то диктатору что-то сделать, то он не сделает. То есть все, что происходит в мире, это не просто какие-то хаотические движения, там, я не знаю, какой-то диктатор решил сам пойти уничтожить какую-то страну или что-то еще, друзья, или завладеть всем миром, или, может быть, какое-то самопроизвольное решение дьявола. Ни в коем случае, друзья. Бог допускает все эти вещи. Конечно же, Он смотрит с точки зрения вечности, а мы, к сожалению, фокусируемся на земном часто, смотрим на земное, и поэтому часто страдаем, часто не понимаем. И пару стихов для утешения нашего. Римлянам 8:28, то, что Вадим читал. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу людям Божьим. Амос 3:6, часть Б. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» И даже все эти наводнения, все, что землетрясения, и это Бог допускает. Хотя нам часто может непонятно быть, но опять же, для меня это утешение, что Бог держит все это в своей руке. Шестая мотивация для Тимофея, человека Божьего. Бог вечный, стих 16, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. Бог. Так, что-то я перепрыгнул, да? Бог вечный, стих 16. Единый, имеющий бессмертие. Бог вечный. Бессмертие означает буквально избегать смерти. И опять же возвращаемся к Тимофею, к той церкви, к тому времени. Римляне считали, и так они учили народ, так говорили, что императоры, они вечные. Даже после смерти какого-то императора он будет наблюдать за людьми, он будет их как-то наказывать. И отчасти люди, которые только что уверовали из язычников, они верили этим вещам. Они не понимали, не знали Бога до конца, насколько Бог великий. Апостол Павел пишет Тимофею, утешает его, утешает церковь, говорит: Бог вечен, Он без начала, Он без конца, Он живет в вечности. А люди все эти, они имеют начало, Бог им дал начало, и, конечно же, конец этих людей тоже в руках Бога. Еще одно утешение и мотивация для Тимофея. Седьмое. Бог свят, стих 16, который обитает в неприступном свете. Однажды Иисус преобразился перед некоторыми своими учениками, Матфея 17:2, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Ученики в страхе, находясь в грешной плоти, увидев Христа в том прославленном теле, они упали на землю в ужасе, в трепете, в страхе, и не могли поднять свои глаза, потому что понимали, что это настолько великая святость. Мы, не можем себе представить, как это было, но ученики, хоть они, может быть, отчасти были святее многих из нас уже тогда, потому что они были со Христом длительное время, но они не могли поднять глаза, потому что видели или чувствовали ту святость Христа. Но и к святости призывает нас также Господь. Евреям 12:4. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Бог святый к тому призывает Он также и нас. Восьмой пункт, последний, друзья. Точнее, восьмая мотивация для Тимофея, человека Божьего. Секундочку. Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Бог невидим. Мы начинали проповедь со Христа, и мы заканчиваем проповедь также Христом. Бог в своем, в своей форме, в то, которое находится Бог Отец, Он невидим. Мы Его не можем видеть. Написано, что никто Его не видел, но Его видел Сын. Тот, который пришел от Бога, от Отца. Иоанна 6:46. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца, говорит Иисус о себе. В нашей греховности мы бы никогда по своим делам, там, по своим хорошим поступкам, никогда бы не могли прийти в ту святость, в которой находится Бог в своем естестве. Но вместо этого Бог из той святости приходит на землю, как человек, друзья, для того, чтобы уже вечно жить с теми, кого Он называет людьми Божьими, друзья. Разве это не чудо? Разве это не большая мотивация для Тимофея служить Богу и для нас? Итак, прочитав этот текст, мы видим, что апостол Павел наставлял Тимофея всему этому, дал инструкцию, как бы человеком Божьим. Тимофей, в свою очередь, должен церковь учить этому. И мы, друзья, христиане нынешнего века, должны также этому учиться. Давайте подведем небольшой вывод. Буквально коротко вспомним, что мы, может быть, выучили или узнали впервые, кто здесь впервые находится. Может быть, повторили те, кто забыл уже то, как должен выглядеть настоящий человек Божий. Давайте буквально в 5 строчках повторим. Итак, человек Божий убегает от греха. Первое. Человек Божий преуспевает в качествах характера Бога, правде, любви, кротости, смирении, терпении. Человек Божий находится в духовной войне за Христа и за Его учение. Четвертое. Человек Божий держится вечности и вечных ценностей. И пятое. Человек Божий знает лично и близко Бога. Давайте, друзья, встанем, помолимся, поблагодарим Бога, что Господь нас спас, и что наша вечность, она будет со Христом. И там уже не будет ни страданий, ни гонений, ни каких-то опасностей, ни войн, откуда многие из вас бежали, где находится моя семья там отчасти, в тех боевых действиях. И будем благодарить Бога, что вечность, она будет намного лучше. Аминь. Наш Господь, Спаситель Иисус Христос, спасибо Тебе, что мы обычные простые люди, Господь, которых Ты избрал и которых Ты называешь своими людьми, людьми Божьими, Господь. Ты избрал нас, чтобы дать нам вечность Божию, вечность без тревог, вечность без забот, вечность, где не будет зла, где не будет тревог, Господи. Это утешение для нас. И мы знаем, что все в Твоих руках, даже здесь на земле, и все, что бы ни происходило, Боже, это только потому, что Ты хочешь спасти многих. Ты смотришь на это все с точки зрения вечности. Мы часто, к сожалению, смотрим по-земному, не понимаем много. Но Ты, Господи, утешь все равно тех, кому сейчас тяжело, особенно те, которые находятся в войне, Господи, поддержи их, подкрепи. Утешь, Господь, людей, которые там страдают, которые потеряли своих близких, которые голодают или бегут от страха, Господи, поддержи их, подкрепи. Ведь Ты единый утешитель, Господи. У нас нету слова часто, чтобы поддержать этих людей, Господи, но у Тебя сила, у Тебя утешение, Отец Святой. Будь прославлен в нашей жизни, Господь. Помоги каждому из нас, кто здесь находится, чтобы мы носили титул человека Божьего, а не просто были прихожанам и имели еще какое-то мирское мировоззрение. Будь прославлен, Отец и Дух Святой. Аминь.